1605 год. Смятение воевод московских было столь велико, что они даже медлили известить царя о битве. Узнав от других все ее печальные обстоятельства, Борис 1 января послал князя Василия Шуйского к войску быть вторым предводителем оного, а чашника Вильяминова к раненому Мстиславскому, ударить ему челом за кровь, пролиянную им из усердия к Святому Отечеству, и сказать именем государя: «Когда ты, совершив знаменитую службу, увидишь образ Спасов, Богоматери, чудотворцев московских и наши царские очи, тогда пожалуем тебя свыше твоего чаяния. Ныне шлем к тебе искусного врача, да будешь здрав и снова на коне ратном». Всем иным воеводам царь велел объявить свое неудовольствие за их преступное молчание, но войско уверить в милости. Чтобы блестящую награду и мужество оживить доблесть в сердцах россиян, Борис, искренно довольный одним Басмановым, призвал его к себе, выслал знатнейших государственных сановников навстречу к герою и собственные великолепные сани для торжественного въезда в Москву со всею царскую пышностью. Дал ему из своих рук тяжелое золотое блюдо, насыпанное червонцами, и 2000 рублей, множество серебряных сосудов из казны кремлевской, доходные поместья и сан боярина думного. Столица и Россия обратили взор на сего нового вельможу, ознаменованного вдруг и славою подвига и милостью царскую. Превозносили его необыкновенные достоинства, и любимец государев сделался любимцем народным, первым человеком своего времени в общем мнении. Но столь блестящая награда одного была укоризной для многих и, естественно, рождала негодование зависти между знатными. Если бы царь осмелился презреть устав боярского старейшинства и дать главное воеводство Басманову, то, может быть, спас бы свой дом от гибели и Россию от бедствий, чего судьба не хотела. Призвав Басманова в Москву, вероятно, с намерением пользоваться его советами в Думе, царь отнял лучшего воеводу у рати и сделал, кажется, новую ошибку, избрав Шуйского в начальники. Сей князь, подобно Мстиславскому, мог не робеть смерти в битвах, но не имел ни ума, ни души вождя истинного, решительного и смелого. Уверенный в самозванстве бродяги, не думал предать ему отечество, но, угождая Борису как царедворец льстивый, помнил свои опалы, видел, может быть, не без тайного удовольствия муку его тиранского сердца и, желая спасти честь России, зложелательствовал царю. Шуйский, провождаемый множеством чиновных стольников и стряпчих, нашел войско близ Стародуба в лесах, между засеками, где оно, усиленное новыми дружинами, как бы таилось от неприятеля, в бездействии, в унынии, с предводителем недужным. Другая запасная рать под начальством Федора Шереметьева собиралась близ Крум, так что Борис имел в поле не менее 80 тысяч воинов. Мстиславский, еще изнемогая от ран, и Шуйский немедленно двинулись к Севску, где Лжедмитрий не хотел ждать их. Смелый отчаянием вышел из города и встретился с ними в Добрыничах. Силы были несоразмерны. У него 15 тысяч конных и пеших, у воевод Борисовых 60 или 70 тысяч. Узнав, что полки наши теснятся в деревне, он хотел ночью зажечь ее и врасплох нагрянуть на сонных. Тамошние жители взялись подвести его к селению незаметно. Но стражи увидели сие движение. Сделалась тревога, и неприятель удалился. Ждали рассвета 21 января. Самозванец молился, говорил речь к своим, как и в день Новгородской битвы. Разделил войско на три части. Для первого удара взял себе 400 ляхов и 2000 россиян-всадников, которые все отличались белую одеждою сверх лат, чтобы знать друг друга в сече. За ними должны были идти 8000 казаков, также всадников и 4000 пеших воинов с пушками. Утром началась сильная пальба. Россияне, столь многочисленные, не шли вперед, с обеих сторон примыкая к селению, где стояла их пехота. Оглядев устроение московских воевод, Лжедмитрий сел на борзого карего аргамака, держа в руке обнаженный меч, и повел свою конницу долиною, чтобы стремительным нападением разрезать войско Борисова между селением и правым крылом. Мстиславский, слабый и томный, был на коне. Угадал мысль неприятеля и двинул сие крыло с иноземную дружиною к нему навстречу. Тут Растрига, как истинный витязь, оказал смелость необыкновенную. Сильным ударом смял россиян и погнал их, сломил и дружину иноземную, несмотря на ее мужественное блестящее сопротивление, и кинулся на пехоту московскую, которая стояла пред деревнею с огнестрельным снарядом, и не трогалась, как бы в оцепенении. Ждала и вдруг залпом из 40 пушек, из 10 или 12 тысяч ружей поразило неприятеля. Множество всадников и коней пало, кто уцелел, бежал назад в беспамятстве страха, и сам Лжедимитрий. Уже казаки его неслись было во всю прыть довершить легкую победу своего героя, но, видя, что она не их, обратили тыл сперва запорожцы, а после и донцы, и пехота. 5 тысяч россиян и немцы с кликом «Хильфгот», «Помоги Бог», гнали, разили бегущих на пространстве 8 верст, убили 1006, взяли немалые пленников, 15 знамен, 13 пушек. Наконец, истребили бы всех до единого, если бы воеводы, как пишут, не велели им остановиться, думая, вероятно, что все кончено и что сам Лжедимитрий убит. С сею счастливую вестью прискакал в Москву сановник Шейн и нашел царя, молящегося в лавре святого Сергия. Борис затрепетал от радости. Велел петь благодарственные молебны, звонить в колокола и представить народу трофеи, знамена, трубы и бубны самозванцевы, дал гонцу сан окольничьего, послал с любимым стольником князем Мезецким золотые медали воеводам, а войску 80 тысяч рублей, и писал к первым, что ждет от них вестей о конце мятежа, будучи готов отдать верным слугам и последнюю свою рубашку. В особенности благодарил усердных иноземцев и 2 их предводителей, Вальтера Розена, ливонского дворянина, и француза Якова Маржерета. Наконец, изъявлял живейшее удовольствие, что победа стоила нам недорого, ибо мы лишились в битве только 500 россиян и 25 немцев. Но самозванец был жив. Победители, безвременно веселясь и торжествуя, упустили его. Он на раненом коне ускакал в Севск и в ту же ночь бежал далее, в город Рыльск, с немногими ляхами, с князем Татевым и с другими изменниками. В следующий день явились к нему рассеянные запорожцы. Самозванец не впустил их в город, как малодушных трусов или предателей, так что они с досадою и стыдом ушли во свояси. Не видя для себя безопасности и в Рыльске, Лжедимитрий искал ее в Путивле, лучше укрепленном и ближайшем к границе. А воеводы Борисовы все еще стояли в Добрыничах, занимаясь казнями. Вешали пленников, кроме литовских, пана Тишкевича и других, посланных в Москву. Мучили, расстреливали земледельцев, жителей Комарницкой волости, за их измену, безжалостно и безрассудно, усиливая тем остервенение мятежников, ненависть к царю и доброе расположение к обманщику, который миловал и самых усердных слуг своего неприятеля. Сия жестокость вместе с оплошностью воевод спасли злодея. Уже лишенный всей надежды, разбитый на голову, почти истребленный, с горстью беглецов унылых, он хотел тайно уйти из Путивля в Литву. Изменники отчаянные удержали его, сказав: «Мы всем тебе жертвовали, а ты думаешь только о жизни постыдной и предаешь нас мести Годунова? Но еще можем спастись, выдав тебя живого Борису». Они предложили ему все, что имели, жизнь и достояние, ободрили его, ручались за множество своих единомышленников и в полках Борисовых, и в государстве. Не менее ревности оказали и казаки донские. Их снова пришло к самозванцу 4 тысячи в Путивль, другие засели в городах и клялись оборонять их до последнего издыхания. Лжедимитрий волею и неволею остался. Послал князя Татева к Сигизмунду требовать немедленного вспоможения, укреплял Путивль и, следуя совету изменников, издал новый манифест, рассказывая в нем свою вымышленную историю о Дмитриевом спасении, свидетельствуясь именем людей умерших, особенно даром князя Ивана Мстиславского, крестом драгоценным, и прибавляя, что он, Дмитрий, тайно воспитывался в Белоруссии, а после тайно же был с канцлером Сапегою в Москве, где видел хищника Годунова, сидящего на престоле Иоанновом. Сей второй манифест, удовлетворяя любопытству баснями, да то ли неизвестными, умножил число друзей самозванца, хотя и разбитого. Говорили, что россияне шли на него только принужденно, с неизъяснимую боязнью, внушаемую чем-то сверхъестественным, без сомнения, небом, что они победили случайно и не устояли бы без слепого остервенения немцев, что провидение, очевидно, хотело спасти сего витязя и в самой несчастной битве, что он и в самой крайности не оставлен Богом, не оставлен верными слугами, которые, признав в нем истинного Дмитрия, еще готовы жертвовать ему собою, женами, детьми, и, конечно, не могли бы иметь столь великого усердия к обманщику. Такие разглашения сильно действовали на легковерных, и многие люди, особенно из Комарницкой волости, где свирепствовала месть Борисова, стекались в Путивль, требуя оружия и чести умереть за Дмитрия.